Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Когда Дина Верни впервые переступила порог мастерской прославленного Аристида Майоля, ей едва исполнилось 15 лет. Знаменитому скульптору было тогда 72, и его уже много лет мучила творческая депрессия. Дина стала музой Аристида Майоля и его верным другом в последнее десятилетие жизни мэтра. Анри Матисс и Пьер Боннар, хорошо знавшие Майоля, объясняют необыкновенное вдохновение, с которым он творил свои последние годы, именно присутствием в его жизни юной Дины Верни. Мгновенно очарованный необычной красотой девушки, Майоль предложил ей плату – 10 франков за сеанс. Огромные деньги для бедной семьи музыкантов, эмигрировавших из нищей и голодной Одессы в Париж. И без того ревнивая мадам Майоль была в ярости. Какая-то нахалка из России заполнила всю жизнь ее мужа. Да, Дина стремительно ворвалась в жизнь Майоля и стала для него музой, подругой, самым близким человеком до конца его дней. «Ты похожа не на русскую, Диди, а на каталонскую крестьянку. Девушек твоего типа было много в моем родном городке», — сказал ей как-то Майоль. «Но я еврейка, я не русская», — с вызовом ответила Дина. Она и правда была похожа на пышущую здоровьем деревенскую простушку, а позже — на настоящую одесскую тетушку. Ее красота заключалась в спокойной, естественной уверенности настоящей женщины в сочетании с тем, что можно назвать отчаянной безбашенностью, отвагой, и этой внутренней силой светилось ее лицо и тело. Верни приходила в мастерскую Майоля почти каждый день и позировала по 3 часа. На многих ранних работах ее голова неизменно наклонена вниз, а взгляд очень сосредоточен. Дина в это время делала свои уроки. Она училась в Сорбонне. Майоль даже смастерил специальную подставку для ее учебников. Кстати, родители совершенно не возражали против того, чтобы Дина позировала Майолю. Собственно, знакомство состоялось через приятеля отца Дины, архитектора Жана Клода Донделя. Тот однажды заметил Майолю, что знает девушку, странным образом похожую на тех женщин, которых Майоль писал и лепил. Мол, это совершенно его тип, только лучше, потому что она совсем юная и находится в поре своего цветения. Дина Айбиндер родилась 25 января 1919 года в еврейской семье в Кишиневе. В 1925 году, когда девочке было 6 лет, семья переехала в Париж. Отец Дины, Яков Айбиндер, и сам был человеком творческим и мечтал сделаться своим в кругах парижской богемы. Впрочем, дела его шли не блестяще. Во Францию они приехали с 6-летней дочерью Диной из нищей и голодной Одессы, где только-только у пианиста Якова Айбиндера наметились первые успехи. Но пришлось уносить ноги. В Париже Яков сумел устроиться топером немого кино, что было очень неплохо. Жена давала частные уроки музыки, так что на скромную жизнь более-менее хватало. Но надо было давать образование подрастающей дочери. Поэтому отец Дины с удовольствием ухватился за такую возможность. Яков рассудил, если Дина станет позировать признанному во Франции скульптору, то сумеет, по крайней мере, войти в круг известных и приличных людей, завязать связи, которые ей потом пригодятся. Возможно, если бы Майолю было лет 50-60 он был бы не так спокоен, что его дочь позирует обнаженной. А в этой ситуации он ничего предосудительного не нашел. Дина, между тем, была моделью от Бога, такой, о которой художник может только мечтать. Говорят, Майоль, придав ей нужную позу, замирал и подолгу сидел неподвижно, любуясь созданным шедевром. Впоследствии Дина скажет: «Арестит вылепил и сформировал меня как личность, а я стала для него идеалом вечной гармонии». Скульптуры, изображающие ее, и сегодня украшают сад Тюильри. В 1939 году Майоль укрылся от ужасов подступающей Второй мировой войны в своем доме на юге Франции, у подножья Восточных Пиренеев. Дина, принимавшая активное участие во французском сопротивлении, в это же время начала сотрудничать с группой американского журналиста Вариана Фрая, который помогал беженцам перебираться из оккупированной Франции в Испанию. Без ведома Майоля Дина выступала проводником, что было вдвойне опасно, поскольку была еврейкой. Отец Дины был в числе погибших в Освенциме. В конце концов, ее все-таки задержала французская полиция. В первый раз ее освободили. Времена еще можно было назвать условно-демократичными, и нанятый Майолем адвокат смог доказать в суде невиновность подзащитной. Куда опаснее стал следующий арест. Дина попала в гестапо. В заключении она провела 6 длинных и мучительных месяцев. Обвинений хватало. Еврейка, подпольщица. Это означало, что перед тем, как отправить ее в концлагерь, где уже погибли родители Дины, ее будут пытать и допрашивать. И опять Майоль нашел способ освободить ее. Напугал ли ее арест, сломал ли? Ничего подобного. После освобождения она еще несколько дней разносила по адресам родных записки других заключенных. 1944 год стал для нее трагическим. В автокатастрофе погиб Майоль. Все свое имущество, в том числе творчество и права на него, он завещал своей верной музе и помощнице. С того дня целью своей жизни Дина сделала создание в Париже музея Аристида. Это удалось ей лишь в 1995 году, когда самой Верни уже исполнилось 76. На открытии присутствовал президент Франции Жак Ширак. Музей был открыт по ее собственной инициативе. Год за годом Дина скупала квартиру за квартирой в доме на улице Гренель. Для этого ей даже пришлось продать часть своей коллекции антикварных кукол, лучшей коллекции в мире. Одна только игрушка «Клоун в маске» ушла за 1,5 миллиона франков. Догадывался ли Майоль, что из его музы получится такая прекрасная бизнес-леди? А вот отец Дины, Яков Айбиндер, вероятно, догадывался, поддерживая знакомство и союз 15-летней девочки и 72-летнего прославленного скульптора. В 1959 году Верни приехала в СССР. Она познакомилась и подружилась с Ильей Кабаковым, Эрнстом Неизвестным, Михаилом Шемякиным, Оскаром Рабиным, Владимиром Янкелевским и другими художниками-нонконформистами. С того самого мгновения помощь в продвижении русского искусства на Западе стала главным делом ее жизни. Кроме того, домой она увезла тогда несколько писем о жизни заключенных в ГУЛАГе. Тексты выучила наизусть. Она знала, на таможне непременно обыщут и с таким багажом не выпустят. Во Франции Дина выпустила пластинку, на долгие десятилетия сделавшую ее персоной нон-грата в Союзе и культовой фигурой для интеллигенции Москвы и Парижа. В жизни Верни было немало мужчин, но каждый из них знал, что главным навсегда останется великий и бессмертный Арестит Майоль. Дина вышла замуж за скульптора Жана Лоркена. и родила ему 2 сыновей. Однако с ее неугомонным характером не могли смириться ни второй муж, ни третий, барон Дюпольт. Увы, она не была создана для семейной жизни. Дина Верни умерла 20 января 2009 года, не дожив несколько месяцев до своего 90-летия. Последними были ее слова: «Я ухожу к Майолю». Сегодня в парижском парке Тюильри горожане и туристы могут любоваться 1,5 статуй, но мало кто из гуляющих знает, что для этих композиций «Река», «Воздух», «Гармония» и других позировала девушка из России, которая впоследствии превратится в благополучную парижанку, галеристку, искусствоведа, кавалера Ордена Почетного Легиона. Но это совсем не помешает ей в начале 60-х выпустить пластинку с песнями русского тюремного фольклора, который она так тонко прочувствовала и выразила с едва заметным акцентом иностранки.
А ты хохочешь, ты все хохочешь, кто-то снял тебя в полный рост, хороводишься с кем захочешь, за 7000 отсюда вьёшь, хороводишься с кем захочешь, за 7000 отсюда вёрст. А у меня здесь, что у меня здесь? Снег да вьюга и мороз берёг в тиски. Но мне жарче, чем тебе на юге, от ревности и от тоски. Но мне жарче, чем тебе на юге, от ревности и от тоски. Весь простуженный, обмороженный, я сквозь ватник пронесу тело нежное, фото южное по луговую твою красу. Тело нежное, фото южное, по луговую твою красу. А ты хохочешь, ты все хохочешь, совсем раздетая в такой мороз. Хороводишься с кем захочешь, за 7000 отсюда вьёрст. Хороводишься с кем захочешь, за так много отсюда вьёрст.
Любви старинные туманы.
В понедельник, 11 сентября, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству американских вокальных трио «Сестры Босуэлл» и «Сестры Магуайр».
Oh, to the club room, away from the maddening crowd room. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave that confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, cantare, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind us. Given me wings. Bring. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. My happy heart sings.
Volare.
Сегодня речь пойдет об истории, которая произошла с правнуком императора Павла I, великим князем Николаем Константиновичем Романовым. Она до сих пор витает среди туманов Петербурга, города неожиданных встреч и таинственных приключений. Никола, так великого князя называла вся родня, родился, что называется, с золотой ложкой во рту. Младенец считался наследником трех главных жемчужин в великокняжеской короне. Мраморного дворца в Петербурге, роскошью уступавшего только зимнему, имение Стрельна у Финского залива и уж ни с чем не сравнимого Павловска. А когда наш герой вошел в пору жениховства, серебряной медалью окончив Академию Генерального штаба, он в кругу золотой молодежи считался самым красивым из великих князей. Высокий, великолепно сложенный, первый танцор и дамский угодник, он был украшением балов. Перед ним маячили высоты, не взять которые, казалось бы, не было причин. Но, как сказал поэт, будет новая Ева у запретного древа. Кто откажется быть сатаной? В Петербурге появилась и ловко проникла в полусвет американка Фанни Лир. Хорошенькая, энергичная, полуактриса, полукуртизанка, она скиталась по Европе, пела в кабачках, а заодно и делала бульвары, что на парижском жаргоне значило «фланировать в поисках щедрых кавалеров». Наш герой, великий князь, познакомился с ней случайно на бале-маскараде, представившись сыном купца. Впрочем, проницательная и неглупая Фанни очень скоро поняла, что подцепило великого князя Романова. Достаточно было заметить, с каким повышенным почтением раскланиваются с ним присутствующие на балу. Их роман развивался бурно и стремительно. Никола дарил Фанни безумной стоимости драгоценности, оплачивал любые капризы. Августейшие родители Николы были в отчаянии. Сомнений не было. Эта авантюристка намерена женить его на себе. Но главный удар для родителей и всей семьи Романовых не заставил себя ждать. Из семейной иконы великокняжеской четы, которой император Николай I благословил этот брак, исчезли крупные, редкого достоинства бриллианты. На ноги была поднята столичная полиция. Бриллианты были найдены, а преступником и вором был по результатам следствия объявлен Никола. И хотя он поклялся на Библии, что невиновен, непреклонный отец навечно выслал сына из Петербурга и предписал ему жить под арестом в захолустьях, на задворках империи, положив ему, впрочем, приличное содержание. Такого в семье Романовых ни ранее, ни после никогда не случалось. Официально Николу решили объявить душевно больным. Романовых не покидала уверенность, что его погубили любовь к куртизанке и нехватка средств к удовлетворению ее прихотей. Фанни Лир выдворили из России. С великим князем она никогда больше не встречалась. Николай Константинович всю свою жизнь прожил вдали от Петербурга, непрощенным изгнанником. Однако его жизнь – это пример того, что невозможно сбить с ног человека, если в нем есть созидательная идея, если что-то основательно занимает его разум, если он, в конце концов, просто жизнелюб. В конце позапрошлого и начале прошлого веков опальный князь, живя в Ташкенте, был инициатором строительства оросительных каналов в Голодной степи, вкладывал личные средства в строительство первых кинотеатров, соорудил и открыл для жителей города крупный зверинец. Но самое главное, он до конца дней оставался блистательным великим князем. На одной из театральных премьер МХАТа, приехавшего на гастроли в Ташкент, театр в Ташкенте, кстати, тоже построил наш герой. Он, шикарный, в сюртучной паре, сшитый в Лондоне, с моноклем в глазу, появился в ложе под руку с двумя дамами. И не просто дамами, а женами. И что самое главное, с обеими он был венчан. Вот таков наш великий князь.
Любви старинные туманы.
Слушайте программу «Русский музей» в эфире во вторую и четвертую субботу месяца в 10:35.